Я хочу коснуться сегодня немножко уже внутри истории Иосифа. Иосиф был спущен в Египет еще до всех братьев и до Якова. Выдержал там тяжелейшие испытания. Скажем так, вся скверная Египта облачилась в облик жены Потифара, пытался всеми силами соблазнить Иосифа, этому противостоял. Кроме того, то, что пишет Раши, что видели и Потифар, и заведующий тюрьмой, что Всевышний с Иосифом, и объясняет Раши, что имя Всевышнего на его устах. То есть в Египте полон идолопоклонства, полон было всяких разных форм отрицания Творца. Этому Иосиф противоставил ценную веру, был испытан тяжелейшим испытанием. В итоге на его уверенность Творца, который вроде вначале вроде бы не выдержал, он исправил это. И в итоге, когда фараон в главе Микец вызывает его к себе, ты знаешь, ты умеешь разгадывать, он сказал, что это беда, да, это не от меня, это от Всевышнего. То есть праведный Иосиф, он противостоял всей скверне Египта. Причем как раб, подчиненный. Есть одна история, что он просто поделится, она очень, очень принципиальная история. Есть в этой истории несколько вариантов, как она рассказывается, поэтому я сейчас не берусь решать, какой из них правильный. История была такая. Ну, все мы уже, наши заслуги, был Ицхак, мы знаем, что был такой человек, Рецесроэль, Яков Галинский. Галинский был из последних учеников Ишивот Навардок. Саба из Навардока, старец из Навардока, Явюзель, он оставал в России, в Польше, уже больше стоящий год. Что они кушали, они жили в силу Медата Бетахон, моей уверенности Творца. Денег не было. Есть один аспект этой истории, что когда коммунисты пришли к власти в России, вначале Ешива Навардок ушли в подполье. Не оставались. Он вышел в Киеве, в Харькове, в них местах. То есть, по-моему, в Царицыне была у них Ешива. Он провел огромную работу. И вначале они решили уйти в подполье и продолжать учить Тору и учить детей. У нас есть просто пример, плод их работы, очень такой простой пример. Они подобрали в городке Горнстапель мальчика, которого звали Исраэль Яков Каневский. Он был сиротой, взяли его в ешиву к себе. Из него вырос великий стайпеллер, отец Рав Хаима Каневского. Это просто один из плодов, то, что нам дал Навардок. Кроме еще много вещей, кроме этого. И вот у них возник вопрос оставаться в этих тяжелейших условиях под ЧК, под ГПУ. Не помню, когда это был ГПУ или ЧК, сейчас все не важно, но то же самое. Оставаться в подполье коммунистическом Советском Союзе или попытаться уйти. Уйти. Да еще можно было перейти границу, конечно, под страхом, что посадят, под страхом, что пристрелят, но переходили границу. И они пошли к Эц Хаиму просить у него, кто-то из руководителей еще вот на Вардах пошли к Эц Хаиму запросить его. И я по одной версии он сказал, что мы не должны уйти. По другой версии он не сказал, чтобы уходили, но я скажу, так я-то помню это. И вот прошел великий исход еще вот на Вардах из России. И среди тех, кто ушел тогда, был и писал Яков Каневский. Был также там отец, предатель нашей ешивы, Эфраим Бородянский. Ну, да, в этом исходе вышли в народ Израиля, получил многих великих вторит этот исход. И перешли через границу из Белоруссии и Украины в Польшу. Контрабандой, понятно. Но это не это моя тема. Есть по этой версии Хафец Хаим потом очень сожалел, что он отпустил Вардака уйти из России. Почему он сожалел? В России невозможно было находиться. То есть Гедон сказал так, действительно, если они там остались, то несколько из них бы погибли Кидуш Ашем во имя священника Творца, но это скверна коммунизма, это называется, это она бы была поколеблена и ослаблена. Еще есть немножко объяснить. Когда наш народ, даже единицы, всеми силами духа противостоят скверне, они ее ослабляют очень сильно. Когда еврей, жертвуя собой, не отказывается от своей веры, то скверна рушится. Рушится. А скверна была очень большая, потому что источник света был, в частности, страшнейший отход от Торы нашего народа. Как в Германии, так и в России. Это не мне вам об этом рассказывать, еще известно. Хочу вернуться к Иосифу. Иосиф, это нет необходимости умирать. Я просто всеми силами самоотверженно противостоять против скверны. Я ни разу не говорил, что по моему скудному пониманию своей силой веры научитель Рабби Ицхак Зильбер победил Сталина. В момент, когда уже было, даже было воплотиться его указание о еврейском погроме в связи с процессом врачей, Рабби Ицхак Зильбер, сидя в лагере, не потерял веру, что может быть, через полчаса, как он сказал своему в Пурим, может, Сталин еще полчаса может ухватить удар. Как так оно и было. Вот это, когда человек противостоит скверне до конца, крепостью веры, самоотверженное исполнение Торы, то это разрушает. Это скверно разрушает. Так вот, Иосиф, он провел 12 лет в Египте как раб. Потом, еще до прихода братьев, еще 9 лет как премьер-министр. Это тоже страшнейшее испытание. Многие испытывают испытания тюрьмой, но не выдерживают испытания почетом и богатством. Иосиф не изменился, не изменился. И Это была великая сила Иосифа пошатнуть и ослабить скверну Египта. Скверну Египта. И тем самым он подготовил почву, чтобы в это место могли прийти Яков и вся его семья. Скверна уже была ослаблена. Более того, я слышал, что при бой за святых книг еще одна вещь. Как известно, Яков не хотел спускаться в Египет. Если бы говорит, приходи ко мне. Есть очень красивое объяснение этому. Он сказал Иосифу Якову, я тебя буду кормить, ты не будешь есть от скверны Египта, я тебя буду кормить. То есть Иосиф там стал богатым. Известно, что то, что сохранилось в амбарах фараона, все сгнило. То, что было личным достоянием Иосифа, это то, что осталось. Когда все сгнило, то он реально кормил весь Египет. То есть Яков и его сыновья, братья Иосифа, Иосиф кормил из святого источника, не из скверны Египта. Кстати говоря, заметил одну вещь, я это понял достаточно недавно, но мы в нашей организации Батисагу достроились одной очень непростой вещи, что большая часть людей, которые нам помогают, это люди праведные, которые соответственно поддерживают Тору и распространение, и часто очень самоотверженно, то есть отдавая не массер, не 20%, а половину доходов. Не только нам, но в принципе, дающие на добрые дела, на поддержку Торы, это половину доходов. Я просто думаю про себя, что это, в общем-то, источник нашего благословения. Потому что мы получаем деньги, мы не получаем ни копейки ни от кого государства. Я говорю, что нельзя. Но лучше получить более из лучшего источника. А от людей праведных, кто ценит Тору, ценит изучающих Тору. Это одна из причин большой брахи в нашей деятельности. Хочу еще одну вещь объяснить по этому поводу. В нашем поколении мы видим, что есть много богатых, богобязненных евреев. Везде. В России есть тоже. В Америке, в Англии, в Швейцарии. Хочу просто одну историю. История была у нас в днях Йорцайт Арон Рейбе Штеймана с Хусой Ганарейну. Здесь была одна история. Его позвали, как-то пообещали за него, что он приедет на собрание каких-то спонсоров в Англии ради помощи Коля Мишива Баратисрой. Он не хотел туда ехать, потому что он никогда не ехал просто для денег никуда. Он сказал, что не приедет, а будет, не дай Бог, выглядит какой-то вроде пообещали, он не приехал, будет, не дай Бог, Хирюшем имени Творца, так он уже туда поехал. И вот на этом в собрании выступил один английский меценат с претензией. Ну, у вас и так много изучающих, кто в этой истории. Зачем так много? Может, чтобы было меньше? Короче говоря, известная фраза, пусть тут работает. Вещь не новая. Это Рабан Лейб ответил ему очень так, красиво ответил ему. Когда я жил в Бресте, родом из Бреста, то на весь Брест там было 2-3 небедные семьи, может, 1 или 2 богатых еврея на большую-большую общину Бреста. А сейчас, слава Богу, есть много богатых евреев. А может быть, есть слишком много богатых евреев. Может, здесь слишком много. То есть он ему намекнул, что в силу того, что есть много изучающих Тору, которым нужно помочь. Нужно помочь. Прежде всего, Всевышний помогает Эта помощь пришла от богатых религиозных евреев, а не от кого другого источника. И они получают богатство в силу того, что они являются проводником денег для Тор. Нет, это очень принципиальная вещь, потому что есть вещь, которую мы не можем полностью исполнить всегда. Вещь, которую мы не можем проконтролировать. Но наш учитель Бисек Зильбер в своей книге, чтобы ты остался евреем, окончил книгу очень интересно. То, что не у всех надо брать деньги. Помните это место в книге? В конце. То есть все знают, что в начале, то есть когда создали этот шарун, было правило не брать деньги у людей, сквозняющих суббот. Не брать. Потому что деньги несут с собой человека, который их дает. Вопрос, как они были заработаны, как они получены. Как ты слышал такое замечание, что кто-то жаловался, что не хватает денег на добрые дела. Он говорит, сказали, что очень не хватает. Нет в этом месте больше кошерных денег. Нет просто. Их нет. Остальное это не кошерные деньги. Есть такое понятие кошерные деньги. Когда человек зарабатывает их честно, получает браху Всевышнего, а не всевозможными, я не говорю про мафию, всевозможными незаконными делами. Так я, мы сейчас находимся в преддверии Хануки, так дай Бог, чтобы весь наш народ достоился кошерных денег, чтобы деньги эти пошли на по-настоящему добрые дела. Кстати говоря, есть вещь, которую не все знают, что Рабан Лейбштейман советовал простящим богатым людям отдавать на поддержку Торы половину доходов. Не 10%, не 20%, а половину. Это называлось быть, кстати, как компаньоном со Всевышним. Чтобы стал как бы участвовать в его бизнесе. В этом бизнесе получается половина, и это дело Всевышнего, это не его. Ну, вот что касается поддержки Тора, тут никакой проблемы нет, нет ограничения на мейсер и на пятую часть. Это соучастие, это не цдака. Я хочу просто от себя сейчас пожелать всем нам, всем нашим слушателям, чтобы они растут большой брахи материально, чтобы были кошерные деньги. Кошерные деньги, это очень важно. Чтобы деньги эти пошли на добрые дела.